Глава четвертая. Где-то в отдалении четырежды пролаяла собака. И снова все стихло. Капитан Алатристе, подтянув тяжелый пояс со шпагой, кинжалом и пистолетами, смотрел, как лунный диск вот-вот наколется на шпиль монастырской колокольни. Потом оглядел из конца в конец тонущую в полумраке площадь Энкарнасьон. Все было спокойно. Он оправил нагрудник из буйволовой кожи, откинул назад полы япончи, и тотчас, словно это движение послужило условным знаком, три темные тени, две с одной стороны, одна с противоположной, выскользнули на площадь, сойдясь у ограды монастыря. Свет, мерцавший в окне одной из келий, погас и через мгновение вспыхнул снова.
«Она!»
— прошептал Дон Франциско. Он стоял, привалясь к стене, в черном с головы до пят, и трезвый, как стекло, хотя ночь выдалась холодная, в самый бы раз погреться, но нет. Кеведа, как он выразился, желал сохранить твердость руки. Было так темно, что я лишь по звуку определил. Поэт наполовину вытащил шпагу и медленно вдвинул ее назад, проверяя, легко ли она ходит в ножнах. Зато слышал, как он бормочет сквозь зубы свои стихи. «Души моей смятения не смиряя, ночная тьма не дарит мне покой». Я еще мельком подумал, Дон Франциско этим способом желает унять свою тревогу. Или же он и в самом деле наделен таким хладнокровием, что мог бы сочинять стихи даже в преисподней. Но так или иначе, момент не благоприятствовал тому, чтобы оценить по достоинству очередной перл нашего гения. И я не спускал глаз с капитана, еле различая его профиль под широкополой шляпой. Ложившаяся от нее тень была так густа, что казалась черной полумаской. На другом конце площади неподвижно и безмолвно стояли три темные фигуры. Снова, на сей раз дважды, пролаяла собака. И со склона Каньяс дель Пераль, словно отзыв на пароль, донеслось приглушенное ржание мулов, запряженных в карету. Тогда Диего Алатристе обернулся ко мне, и в лунном свете блеснули его глаза.
«Ну,
с Богом», — сказал он, и положил мне руку на плечо. Я глубоко вздохнул и двинулся через площадь, прямо к волку в пасть, спиной чувствуя взгляд капитана и слыша только что сочиненные стихи, которыми напутствовал меня Дон Франциско. «Блажен юнец, что над землею взмыв». Сердце мое билось так же сильно, как утром, когда я оказался рядом с Анхеликой, а может быть, еще сильнее. В горле стоял ком, желудок сводило нестерпимо, в ушах не смолкал надрывный рокот каких-то странных барабанов. И вот в таком-то виде миновал я три темных фигуры. Дон Висенте и его сыновья стояли у ограды, поблескивая лезвиями шпаг.
«Поторопись, мой мальчик», — шепнул старик.
Я молча кивнул и прошел вдоль стены до угла, где стояла тумба. Там украдкой перекрестился, вверяя себя тому самому Господу, чью обитель намеревался осквернить наглым вторжением. Потом без труда взлетел на тумбу. В ту пору я был ловчей мартышки, ухватился за гребень стены, подтянулся на руках и вскарабкался наверх. Потом распластался на стене, стараясь, чтобы мой силуэт не слишком выделялся в лунном сиянии. Итак, слева от меня остались улочка, маленькая площадь и три фигуры моих сподвижников. А справа простиралось темное безмолвие монастырского сада, через равные промежутки времени оглашаемое стрекотом полуночницы цикады. Прежде чем двинуться дальше, я дождался, когда кровь перестанет с такой силой стучать в висках, и тут, выскользнув из-за ворота, звякнула камень-медальончик на цепочке, который подарила мне Анхелика де Алькесар. Давеча я несколько часов кряду рассматривал его. Судя по всему, он был старинной работой и покрыт внутри непонятными и загадочными письменами. Я снова сунул его на грудь, под сорочку, стиснул в кулаке, надеясь, что амулет принесет мне удачу. Без нее в затеянном нами деле никак было не обойтись. Ветви яблони коснулись моего лица, а потом я повернулся, повис на стене, разжал руки и спрыгнул вниз футов с шести или семи. Равновесие не удержав, покатился на землю, но встал. Убедился, что ничего себе не сломал. Отряхнулся и, молясь Пречистой Деве о том, чтобы в монастырский сад на ночь не выпускали сторожевых собак, ощупью вдоль стены добрался до калитки. И осторожно отодвинул засов. Тотчас в калитку, держа шпаги наголо, проскользнули Дон Висенте и его сыновья, и быстрыми шагами, звук которых заглушала рыхлая земля, пересекли сад. Настал их черед. То, что потребовалось от меня, я выполнил. Выполнил. Не спасовал и не струсил, чего и сам от себя не ожидал. Недаром же говорится, не было б нужды в подвигах, кто бы знал героев. И очень довольный собой вышел на улицу и, не задерживаясь, пересек площадь, следуя полученному от капитана строгому наставлению кратчайшим путем вернуться домой. Оставив за спиной площадь Энкарнасьон и монастырь бенедиктинок, я бодро и весело шагал вниз по крутому спуску, и меня просто распирало от гордости, ведь все получилось так, что пальчики оближешь. И внезапно я поддался искушению. Решил подождать малость где-нибудь поблизости, чтобы увидеть, пусть хоть при свете луны и на мгновение, спасенную барышню, когда отец и братья будут сажать ее в карету. Я стоял в нерешительности, и в душе моей чувство долго боролось с любопытством. Тут и грохнул первый выстрел. 10 человек, самое малое, — прикинул Диего Алатристо, выхватывая из ножен шпагу и кинжал. И сколько-то еще в монастырском дворе. Они налетели со всех сторон, выскочили из-за углов, улицы и площадь озарились блеском обнаженных клинков, содрогнулись от криков. «Именем короля и не с места, святейшая инквизиция!» С противоположной стороны раздались выстрелы, из дверей вывалился плотный клубок дерущихся в рукопашную. Алатристо на миг показалось, что среди них мелькнул белый чепец послушницы, но все тотчас потонуло в густом пороховом дыму. Да и некогда было всматриваться, пришла пора заботиться о собственной шкуре. От одного упоминания инквизиции волосы встали бы дыбом у любого, и будь у капитана время пугаться, он испытал бы все, что положено в данных обстоятельствах. Но временем он как раз и не располагал. Надо было спасать свою жизнь. А тут уж право неважно, окроплен святой водой клинок, который тебя пропорит, или нет. Резко обернувшись, он кинжалом отбил шпагу нападавшего. Тот возник у него за спиной в полном смысле слова «откуда ни возьмись». 3 ударами заставил его отступить и заметил краем глаза, что Дон Франсиско дерется сразу с 2. Кричать в данном случае «измена» или что-то в этом роде было совершенно зряшней тратой времени и сил, бесполезным и опасным излишеством, так что капитан и Кеведо сражались молча. Ясно было, кто-то, а кто именно теперь уже не важно, устроил на них засаду, так что оставалось только продать жизнь подороже. Не столько увидав, сколько угадав, что противник начинает новую атаку, капитан очень вовремя отбил выпад, сделал шаг, другой и, пропустив вражеский клинок у себя под мышкой, прижал его локтем к левому боку и нанес в лицо нападавшему ответный удар, который, судя по тому, что раздался вскрик, достиг цели. Им повезло, люди инквизиции были не амадисы гальские, и это не замедлило сказаться. Алатристо отступал, пока не уперся спиной в стену и воспользовался передышкой, чтобы взглянуть, как идут дела у Дона Франсиско. Поэт, несмотря на свою хромоту, показывал чудеса проворства и, бронясь сквозь зубы, сдерживал натиск наседавших на него. Однако их становилось все больше. Как гласит пословица, рук не хватит стольких свиней переколоть. Опять же, к счастью, многих отвлекла на себя все жарче разгоравшаяся схватка у входа в монастырь. Дона Висенте с сыновьями, без сомнения, можно было записывать в поминальник. Капитан почуял запах тлеющих аркебузных фитилей. «Надо смываться!» — крикнул он, силясь заглушить неистовый лязг стали. «Не вышло дело!» «Я пытаюсь!» — отвечал поэт между 2 ударами. «И давно уже!» С этими словами он свалил одного из своих противников и стал пятиться вдоль стены, отбиваясь от второго. Перед Алатристо внезапно возникла новая тень. А может, это и в самом деле была тень убитого им минуту назад, и теперь явившаяся с того света отомстить. Клинки, сталкиваясь друг с другом и задевая время от времени стену, высекали искры, и капитан, воспользовавшись оплошностью нападавшего, молниеносно нанес ему 3 удара шпагой, кинжалом и снова шпагой. Когда противник попытался выпрямиться, из-под лопатки у него торчало не меньше 2 пядей стали. «Матерь Божья!» — вскрикнул он в тот миг, когда Алатристо выдернул клинок из его груди, потом выругался, потом снова воззвал к пречистой деве и рухнул на колени, привалясь к стене и выронив зазвеневшую о камни шпагу. От дверей монастыря, где по-прежнему кипела схватка, к ним уже бежали. Грянули выстрелы из аркебуз, и как на масленичном гулянии улица с площадью озарились, запахло порохом. Несколько пуль прожужжало над головами Алатристо и Дона Франсиско, а одна, пролетев между ними, сплющилась о стену. Кеведо высказался по этому поводу прозой, кратко и выразительно. Тут и в самом деле было не до подсчета стоп. Врагов все прибывало. Капитан, взмокший от пота под своим кожаным нагрудником, который сегодня 3, по крайней мере, спасал ему жизнь, вертел головой, отыскивая путь к отступлению. Дон Франсиско, продолжая отбиваться, оказался вплотную к Алатристо. Теперь они стояли плечом к плечу и явно думал о том же самом.
«Пусть каждый пес себе под хвостом сам лижет», — прерывающимся голосом произнес он.
Парад, финт, репост, и вот, наконец, раненый противник завертелся на земле у его ног. Однако силы поэта были на исходе, а второй продолжал наседать. Тогда капитан, взяв кинжал в зубы, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом в упор, расстояние было не больше полуфута, снес нижнюю челюсть тому, кто теснил Дона Франциско. Вспышка и грохот заставили остальных ослабить напор, и, улучив момент, Кеведо кинулся прочь, в очередной раз доказав, что хромота проворству не помеха. Алатристо через мгновение последовал его примеру. По давней и очень полезной солдатской привычке он еще перед началом дела наметил себе путь возможного отхода, ибо по опыту своему знал, что потом, если дело пойдет наперекосяк, может не хватить здравомыслия, а то и просто сил, и выскочил в заранее облюбованный узенький проулок, упиравшийся в невысокую ограду, одолеть которую труда не составило, только с громким кудахтанием шарахнулись из-под ног спугнутые им куры. В окне вспыхнул свет, кто-то закричал. Однако Диего Алатристо уже пересек двор. В темноте споткнулся, упал, но не ушибся. И, перемахнув очередную изгородь, понял, что выбрался целым и невредимым, если не считать нескольких царапин. И что во рту у него так пересохло, что впору вспомнить песчаные дюны Нипорта. Забившись в какую-то щель, чтобы перевести дух, капитан думал о том, удалось ли Дону Франциско унести ноги. А когда вновь обрел возможность слышать не только свое дыхание, понял, что со стороны монастыря бенедиктинок не доносится больше ни криков, ни выстрелов. Ломаного грошика не дал бы он теперь за жизнь Дона Висента и его сыновей. В том весьма маловероятном случае, если кто-то из них уцелел в бою. Послышались тяжелые шаги, брецание оружия, заметались отблески факелов по стенам. И вновь стало тихо и темно. Он отдохнул и пришел в себя, но еще долго простоял во тьме, не шевелясь, не обращая внимания на озноб. Сорочка под нагрудником насквозь вымокла от пота. Другое занимало капитана. Снова и снова он спрашивал себя, кто же заманил их в ловушку. Выстрелы и лязг стали заставили меня повернуть назад и задаться тревожным вопросом, что же творится на маленькой площади Энкарнасьон. Припустил было бегом, но благоразумие проторило дорожку к моей душе, и я замедлил шаги. Благодаря Алатристе крепко была усвоена мною солдатская премудрость. Потеряешь голову — не сносить тебе головы. И потому я остановился, чувствуя, как колотится сердце, и принялся размышлять о том, что мне делать, и о том, поможет ли мое появление друзьям или напортит им. Размышления эти были прерваны топотом бегущих ног и грозным криком «Не с места, инквизиция!» А от этого слова, как я уже говорил вам, господа, кровь стыла в жилах у самого отчаянного храбреца. И потому я счел за благо юркнуть под невысокую каменную стенку, тянувшуюся на манер парапета вдоль всего спуска и вовремя. Едва успел я притаиться, как вновь над самой моей головой загремели выстрелы, зазвенели клинки и раздались голоса. У меня не было времени предаваться печальным думам о судьбе капитана и Дона Франциско. Пора было спасать собственную шкуру. И тут совсем неподалеку рухнул наземь человек. Я уже было собирался порскнуть, как заяц, в сторону, но тут до меня донесся жалобный стон. Я вгляделся в черты распростертого на мостовой человека, и благо луна давала достаточно света, узнал младшего из братьев Делакрус. Дона Луиса. Тяжело, судя по всему, раненого при отступлении из монастыря. Когда я подобрался ближе, он привстал, испуганно вскинул на меня глаза, в полутьме блестевшие горячечно. Потом провел рукой по моему лицу, как это делают слепцы, пытаясь определить, кто перед ними, и тотчас бессильно повалился ничком. Причина этого изнеможения обнаружилась в тот миг, когда я, подхватив его, ощутил под пальцами обильную ледяную испарину, а ноздрями втянул тошнотворно-сладковатый запах крови. Дон Луис на вылет, простреленный из аркебузы, получивший вдобавок несколько колотых ран, был весь ею залит.
«Помоги мне, малыш!» Он так тихо, так слабо произнес эти слова, что я скорее угадал их, чем услышал.
Усилия, которые потребовались, чтобы выговорить их, оказались для юноши чрезмерны. Он снова обмяк. Я попытался приподнять его. Тщетно. Дон Луис оказался тяжеленек. Раны не давали ему шевелиться. От моих неосторожных движений он протяжно, страдальчески застонал. Тут только я заметил, что из оружия при нем лишь кинжал у пояса. Я наткнулся на рукоять, стараясь поставить раненого на ноги. «Помоги», — повторил раненый. В бедственном своем положении он выглядел совсем юным, чуть ли не ровесником мне и очень жалким. Куда девалась его молодцеватая и мужественная стать, произведшая на меня при первой встрече столь сильное впечатление? Да, Дон Луис был старше и сильнее, но дырок в нем понаделали предостаточно. Я же остался цел, и потому, исходя кровью, надеяться он мог только на меня. Я понял, что ответственен за него, и потому, подавив естественный порыв бросить его и удрать во всю свою отроческую прыть, закинул руки валенсианца к себе на плечи и попытался взвалить раненого на спину. Не вышло. Слабее с каждой минутой, он не держался на ногах и захлебывался собственной кровью. Рука его в поисках опоры коснулась моего лица, и я почувствовал на щеке теплую липкую влагу. Я выпустил его, и Дон Луис снова осел на землю, привалившись спиной к стене. Я принялся на ощупь искать те бреши, через которые по капельке выходила из него жизнь, чтобы заткнуть их платком. Но когда нашел первую рану и, подобно Фоме Неверному, вложил в нее персты, понял, усилия мои будут бесплодны. Юноша нового дня уже не увидит. Я испытывал какую-то странную досаду. «Беги, Иньиго», — говорил я себе и не трогался с места. Выстрелы и крики стихли, но воцарившееся на маленькой площади безмолвие было почему-то особенно гнетущим. Я думал о капитане и о Киведо, убиты они, схвачены, или за ними погоня, и ни одна из этих трех возможностей не утешала меня, хотя я надеялся, что благодаря фехтовальному искусству поэта и хладнокровию моего хозяина они отбились и нашли убежище в какой-нибудь из соседних церквей. Но открыты ли были их двери в столь глухой час? Я медленно выпрямился. Скорчившийся на земле Луис де ла Крус тонул в собственной крови, целая лужа ее поблескивала в лунном сиянии, и, обессилев, больше уже не стонал, не звал на помощь. «Кончается», — подумал я, услышав, как его дыхание, делавшееся с каждой минутой все слабее и прерывистей, время от времени перемежается предсмертными хрипами. Прозвучавший в отдалении выстрел из пистолета или аркебузы вселил в меня надежду, быть может, кто-то из преследователей в бессильной ярости выпалил вслед неуловимому, как тень, капитану Алатристе, невредимым, скрывшемуся во тьме. Ну, а мне пора было искать убежище. Склонясь над умирающим, я отстегнул у него с пояса кинжал. В дальней дороге он юному Дон Луису не пригодится и решил убираться отсюда поскорей. В этот миг у меня за спиной прозвучала негромко высвистанная музыкальная рулада. Тирури-та-та. Я похолодел, и пальцы мои, обогренные кровью Дона Луиса, крепче стиснули рукоять его кинжала. Медленно обернулся, одновременно занося клинок, блеснувший в лунном свете. На парапете я увидел хорошо знакомый силуэт в плаще и широкополой шляпе. Увидел и понял. Ловушку нам подстроили смертельную, и теперь в нее попался я.
«Вот мы и снова встретились», — произнес он.
Похоронным звоном прозвучал для меня в ночном безмолвии голос Гвальтерио Малатесты. Голос натреснутый и сипловатый. Вы спросите меня, быть может, какого дьявола стоял я как вкопанный, а не кинулся со всех ног прочь, словно бы от этого самого дьявола удирая? Объясню. По двум причинам. Во-первых, появление итальянца пригвоздило меня к земле. А во-вторых, он перекрывал мне путь к отступлению. Короче говоря, я остался на месте, держа перед собой кинжал. А итальянец оглядывал меня с таким невозмутимым спокойствием, будто в запасе у него была вечность.
«Вот мы и снова встретились», — повторил он.
Он медленно, нехотя, через силу слез с парапета и сделал шаг ко мне. Один единственный шаг. Я видел, что шпага его остается в ножнах, и чуть шевельнул кинжалом. Лунный свет мягко скользнул по клинку.
«Дай-ка мне эту штучку», — сказал итальянец.
Я стиснул зубы и не отвечал, чтобы дрогнувшим голосом не выдать своего страха. Распростертый на земле Дон Луис простонал в последний раз, и предсмертный хрип его смолк. Малатеста, не обращая внимания на выставленный кинжал, сделал еще два шага вперед и склонился над мертвым, внимательно разглядывая его.
«Меньше работы палачу»,
и пнул труп ногой. Потом снова повернулся ко мне, и даже в темноте я заметил, он удивлен тем, что кинжал все еще у меня в руке.
«Не дури», —
пробормотал итальянец как бы между делом.
«Сказано же, отдай!»
Вокруг нас уже собрались люди, а подходили все новые и новые, держа пистолеты наготове и шпаги наголо. Луч фонаря скользнул по стене, взвился над нашими головами и тотчас двинулся вниз по склону, однако в его неверном свете я успел заметить, как черная тень итальянца нависла над Луисом де ла Крус. Тот был недвижим, и если бы не широко раскрытые и уставившиеся в никуда глаза, можно было бы подумать, что он спит, только почему-то растянувшись в огромной красной луже. Свет фонаря приближался, и тень Малатесты теперь закрыла меня. Силуэт его четко выделялся на фоне поблескивающих кирас и клинков. Кинжал я не выпустил из рук. Фонарь сбоку осветил итальянца. Худое лицо, оспинами и шрамами, схожее с лунным диском. Черные, тонко выстриженные усики. Черные глаза, взиравшие на меня с веселым любопытством.
«Святейшей инквизиции ты взят под стражу, паренек», — сказал он, и от того, что губы его кривились угрожающей усмешкой, зловещая формула прозвучала, как глумливая шутка.
Я был слишком ошеломлен, чтобы ответить или хотя бы шевельнуться, и потому оставался нем и неподвижен, по-прежнему не отпуская занесенный кинжал. Со стороны, вероятно, это выглядело попыткой оказать сопротивление, которое так забавляло итальянца. Несколько окружавших нас сыщиков двинулись ко мне, но Малатеста остановил их. А потом очень медленно, словно давая мне время одуматься, обнажил шпагу. Шпагу небывалой длины. Целую вечность, показалось мне, выползала она из ножен. С широченной чашкой и массивной поперечиной. Итальянец секунду с задумчивым видом разглядывал блестевший в лунном свете клинок, а потом все так же неторопливо повел его ко мне. По сравнению с ним кинжал выглядел так жалко, так убого, но это был мой кинжал. И хотя правая рука онемела и как будто налилась свинцом, я не опустил оружие, неотрывно глядя в завораживающие, как у змеи, глаза Малатесты.
«Да ты, я вижу, отчаянный малый!»
Послышались смешки. Итальянец продолжал плавно вытягивать вперед руку со шпагой, покуда ее острие с еле слышным звоном не дотронулось до кончика кинжала. От этого соприкосновения, будто замкнувшего, как теперь сказали бы, гальваническую цепь, волосы у меня на затылке встали дыбом.
«Брось, кому сказано!»
Снова раздался чей-то смех, и кровь моя вскипела. Я резко отбил в сторону шпагу Малатесты, и раздавшийся ляск был равносилен вызову на поединок. Но тут же, не знаю, как это вышло, у самого лица я увидел острие шпаги. Она была неподвижна и словно бы раздумывала, вонзиться в меня или еще рано. Я снова сделал выпад, но шпага исчезла, как по волшебству, и удар попал в пустоту. И снова смех, от которого меня обуяла такая бесконечная жалость к себе, накатила такая смертельная тоска, что хоть плачь. Но я задавил слезы где-то в глотке или в сердце, прогнал их, так сказать, долой с глаз моих, оставшихся сухими, и понял. Есть такое, чего мужчина сносить не должен, даже если речь идет о жизни его, ибо на свете есть кое-что поважнее жизни. В ту роковую минуту мне припомнились горы и зеленые поля в том краю, где прошло мое детство. Запах дыма из печных труб, медленно расходящегося во влажном утреннем воздухе. Жесткие и крепкие ладони отца, колючее прикосновение его солдатских усов. В тот день, когда он в последний раз поцеловал меня, прежде чем отправиться навстречу своей судьбе и пули, прилетевшей к нему с бастиона Юлих. Я вновь ощутил жар очага, увидел мать, склонившуюся над шитьем или стряпней. Услышал смех сестричек, играющих на полу. Почувствовал тепло постели, где так славно было нежиться зимним утром. Потом перед глазами возникло небо, синее, как глаза Анхелики де Алькисар. И я пожалел, что встречаю смерть во мраке, с которым бессилен справиться угрюмый, тусклый свет фонаря. Да, тут, жалей, не жалей, никто не волен выбирать себе час своей смерти. Ну, а мой, без сомнения, пробил. «Пришла пора умирать», — сказал я себе. И со всем пылом своих 13 лет, с безнадежно отчетливым сознанием того, сколько всякого замечательного никогда уже не удастся мне испытать и изведать, я устремил взор на острие вражеского клинка и, вверяя душу свою Господу, торопливо пробормотал краткую и наивную молитву, которой в ту пору, когда я произносил первые слова на родном баскском языке, научила меня мать. А потом, ни минуты не сомневаясь, что отец ждет меня, раскинув руки для объятия и с улыбкой гордости на устах, крепче стиснул кинжал, зажмурился и кинулся вперед, прямо на шпагу Гвальтерио Малатесты.
Но остался жив. Потом, всякий раз, как пытался я припомнить ту минуту, мне удавалось восстановить ее лишь в виде череды стремительно сменяющих друг друга ощущений. Вот в последний раз блеснул перед глазами клинок итальянца, вот заныла и онемела рука, в которой я держал кинжал, вслепую тыча им во все стороны. Вот, не напоровшись грудью на отточенную сталь, не почувствовав ожидаемой боли, не встретив преграды, оказался в пустоте, а потом наткнулся на нечто неподатливо прочное и плотное, и чья-то сильная рука не столько придержала меня, сколько обняла, будто оберегая и заботясь, как бы я ни ушибся. Помню, что молча барахтался в этом объятии, отчаянно пытаясь высвободиться и все же всадить куда-нибудь свой кинжал. И голос с легким итальянским выговором бормотал над ухом: «Тихо, мой мальчик, тихо!» Едва ли не с нежностью. И рука продолжала удерживать меня, словно бы для того, чтобы я сам не поранился острым трехгранным лезвием. Помню еще, что, уткнувшись лицом в какую-то темную ткань, припахивающую потом, железом, ременной кожей, продолжал вырываться, и та самая рука, которая только что вроде бы обнимала меня и защищала, медленно, не причиняя мне чрезмерной боли, вывернула мое запястье, заставив выпустить из разжавшихся пальцев кинжал. И тогда, чувствуя, как вскипают в глазах долгожданные желанные слезы, я изо всех сил, яростно, как взбесившаяся собачонка, готовая погибнуть на месте, впился в эту руку зубами. Впился и не отпускал, покуда она не сжалась в кулак, и ночь разлетелась на тысячу осколков, все исчезло, а я без крика, без стона полетел в черную бездонную пропасть, уповая, что предстану Господу Богу, как подобает солдату. Потом мне приснилось, что я не умер, и уверенность в том, что придется очнуться, угнетала меня даже во сне.